Говорит Радио Свобода. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, кто провоцирует очередное военное противостояние.
Это глубоко внутренняя региональная история, которая подачи обеих сторон пытается интернационализировать, но это абсолютно разводка, на которую, в общем, все с удовольствием поддаются.
Было ли действительно совершенно секретным посещение канцлером Германии Ангелы Меркель Алексея Навального в клинике Шарите?
Там не подчеркнуто, что это секретно, просто он был не объявленный. А в комментариях немецких говорится, что визит имел символическую силу.
Врачи бьют тревогу по поводу нового роста заболеваемости COVID-19 в российских городах.
Проблемы могут быть с тем, что большое количество пациентов будет, и опять придется людям в коридорах лежать.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 28 сентября. Азербайджан и Армения заявили сегодня о возобновлении обстрелов в самопровозглашенном Нагорном Карабахе. Известно о нескольких десятках погибших с обеих сторон. Сообщалось и о жертвах среди мирного населения. В обеих странах объявлена мобилизация. Парламент Азербайджана вслед за Арменией ввел военное положение на части территории страны. В некоторых городах, в том числе в Баку, введен комендантский час. Очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе мы обсуждаем с политическим обозревателем издания «Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. Конфликту в Нагорном Карабахе уже несколько десятилетий, поэтому каждый раз, когда начинаются бои, возникает вопрос, почему именно сейчас. Хотя, насколько я понимаю, азербайджанские эксперты еще несколько дней назад говорили о том, что переговорный процесс сорван и боевые действия неизбежны, но так или иначе, наиболее часто встречающаяся сейчас точка зрения, что за вот этим нынешним вооруженным противостоянием, очень интенсивным, стоит конфликт геополитических интересов России и Турции. Насколько вы согласны с такой точки зрения?
Нет, я думаю, что геополитики. Здесь вообще нет, абсолютно вся история азербайджано-армянская, азербайджано-карабахская, армяно-карабахская. Это глубоко внутренняя региональная история, которая с подачи обеих сторон пытается интернационализировать. То есть у Баку есть свои интересы, у Еревана есть свои интересы для этой интернационализации. Но это абсолютно, в общем, как бы такая, грубо говоря, разводка, понятная, благородная, но разводка, на которую, в общем, все с удовольствием поддаются. Все проблемы, все истоки конфликта лежат исключительно в логике внутриазербайджанской, внутриармянской и, соответственно, логике конфликта, которому действительно 30 лет, и обе стороны не сделали ничего, чтобы этой логике противостоять. Вот, собственно говоря, что может быть самое главное.
Но почему вот сейчас возникли такие интенсивные, насколько я понимаю, самые масштабные после заключения перемирия бои? И вообще, есть ли какая-то реальная цель, которую каждая из сторон добивается? Понятно, что Баку заявляет о решимости вернуть себе принадлежащий Азербайджану регион. Армения, судя по всему, ни в коем случае не станет допускать, чтобы Нагорный Карабах опять де-факто стал частью азербайджанской территории. Чего добиваются стороны в данный момент? Они просто показывают решимость отстоять статус-кво или каким-то образом показать решимость, ну, если говорить о Баку, что Баку не снимает с повестки решения карабахского вопроса. В чем цель вот нынешних боевых действий? Хотя бы одной из сторон можно об этом говорить?
Ну, я думаю, что если искать ответ на вопрос «почему», то я думаю, что совпали как бы два вектора. Есть некая стратегическая логика, исходя из которой Азербайджан последние уже, ну, наверное, лет 8-10, да, он активно исходит из того, что поскольку переговоры не удаются, он должен каким-то образом эту проблему решать. И, в общем, речь шла поначалу, когда Азербайджан встал на этот путь, речь шла не столько о военном вторжении, сколько о неком шантаже международного сообщества, что это такое вторжение возможно. И это было тоже логично, потому что если Армения исходила из сохранения статус-кво, и ей переговоры вообще были не нужны, она тяготилась переговорами всегда, то и не скрывала этого. То Азербайджан, разумеется, эта позиция не устраивала, ему нужно было каким-то образом будировать, ему нужно было каким-то образом постоянно держать этот вопрос в повестке дня и напоминать о том, что вообще никакого статус-кво быть не должно. Поэтому здесь уже всегда была точка противоречия, где обе стороны каким-то образом находили компромиссы до 2016 года. Но в 2007 году появились мадридские принципы, в 2011 году появились казанские принципы. А все эти принципы, на самом деле, они все растут из одного и того же тезиса еще на середине 90-х годов, когда началось перемирие. Вот каким-то образом какой-то мир в обмен на какие-то территории. Собственно говоря, это главная позиция. Менялись нюансы, менялись суть территории, менялась формула мира. Но основной принцип остался тем же, и, в общем, он как бы кочевал из документа в документ. А когда где-то в 2011 году стало понятно, что ничего не получается, вот тогда начались некие обострения уже более серьезные. Но эти обострения были тоже очень локальные, потому что, в общем, речь не шла о реванше. Потому что Баку должен был объяснять своим людям, что он помнит. Да? Что он помнит о том, что нужно возвращать землю, что есть национальное унижение, 30 лет назад страна проиграла, и мы должны об этом помнить и все время думать о реванше. И вот где-то последние лет 8 все шло по нарастающей, потому что, в общем, как бы лет 10-12 назад еще было такое впечатление, что Азербайджан прекрасно научился жить без этих территорий. А вот, и в Армении тоже это происходило, потому что статус-кво состоялся. Но когда где-то начиная года с 13-14 начались обострения по нарастающей, вот тогда стало понятно, что это добром не кончится. Хотя, опять же, поначалу они носили очень локальный характер. Это были некие диверсии, это были некие попытки. Скажем, в 2014 году была такая версия, что за обострением стоит просто попытка Азербайджана взять нескольких заложников с армянской стороны, чтобы обменять их на своих диверсантов, среди которых были достаточно серьезные профессионалы, которые они хотели вернуть. Вот. То есть не было речи о возвращении территории. Выравнивали линии фронта, как в 2016 году, когда Азербайджану удалось немножко поправить свое положение, занять некие высоты. Но такого, как сейчас, не было никогда. Но, тем не менее, обещание власти давалось. Для власти это всегда был в Азербайджане универсальный способ некого политического самоутверждения, как всегда бывает. И вот случился июль. Я думаю, что принципиальная точка июль, когда, в общем, по случайности случился конфликт, когда с армянской стороны просто, в общем, я думаю, что было недоразумение, историк, который лежит на армянской стороне, который тоже не хотел никакого обострения. Но оно случилось, вот после этого уже, видимо, остановить процесс было невозможно. Потому что армянская сторона возложила ответственность на него и тут же вспомнила про Турцию. Турция, в общем, как бы, которая готова использовать эту ситуацию для своих игр в этом регионе, она с удовольствием к этому подключилась, и дальше пошло, и уже в Баку, мне кажется, поскольку начались спорадически обстрелы друг друга, то в Баку подготовили уже серьезный план серьезного наступления и просто ждали некого повода или того, что можно было бы выдать за повод, тем более, что в общем, происходит постоянно. Вот. И в какой-то момент они ответили не таким же спорадическим обстрелом, а реальным наступлением, к которому в Армении были готовы и тоже не сделали ничего для того, чтобы это выиграть.
Ну, вообще, замороженный конфликт — это явление не уникальное, и, в общем, можно найти немало примеров таких конфликтов. Еще одно мнение, которое мне встречалось, это то, что вот в этом конфликте армянский, азербайджанский народы разделяет какая-то особенная вражда. Вы согласны с такой точкой зрения? Если да, то почему?
Ну, в замороженных конфликтах всегда есть такой миф о том, что есть особенная вражда. Есть еще миф про историческую вражду, есть все что угодно. Но понимаете, было пару лет назад, когда еще все было тепло, когда еще не было такого напряжения, Алиев и Пашинян договорились о подготовке некой загадочной программе подготовки народов к миру. Это было непонятно, что имелось в виду, но, по крайней мере, сама идея была довольно любопытная, хотя она была абсолютно виртуальная, абсолютно бессмысленная, но то, что слова бы произносились, говорилось о том, что, в общем, все понимают, что очень много здесь надумано. Когда люди говорят о традиционной ненависти, то они, в общем, прикрывают много разных суетных вещей, в том числе какую-то политическую конъюнктуру с своей стороны, в том числе невозможность решить этот конфликт в силу, в том числе и той же самой политической конъюнктуры. Поэтому всегда очень удобно сосаться на историческую ненависть. Ну, в общем, ну, жили же армяне в Азербайджане, и, в общем, довольно неплохо жили, да, по большому счету. Были азербайджанские села, и, в общем, нормально, что азербайджанцы торговали на рынках в Ереване. Тоже все это помнят. Ну, все было, да, ну, точно так же можно сейчас установить, какая историческая ненависть разделяет ингуши и осетин, абхазов и грузин и так далее. Это все принято в замороженных конфликтах, но это все происходит потом. Когда люди живут вместе, в общем, у них бывают какие-то проблемы, у них есть предрассудки, у них есть, разумеется, мифы, но они, в общем, живут, и если, не дай бог, когда-нибудь что-нибудь, я не верю в это, но что-нибудь произошло бы между армянами и грузинами, то тоже вспомнили бы, что было очень много недоразумений между армянами и грузинами в Тбилиси. Потому что у них всегда было не так. Но несравнимая ситуация. Между армянами и азербайджанцами отношения были, конечно, гораздо сложнее. Но так, чтобы это было прямо вот так фатально, их нельзя было помирить. Их трудно будет помирить, потому что всегда найдутся силы, которые будут этому противиться. Всегда будут радикалы, которые смогут убедить свои, скажем так, фан-клубы, достаточно многочисленные, в том, что эти потомки кочевников, а эти вообще пришлые, и здесь никогда не было. Но, к сожалению, это меньшинство, которое, в общем, никогда, или в обозримом будущем, никогда не даст ситуацию успокоиться. Но это все то меньшинство, которое просто не дает нормально жить большинству, которое как раз понимает, что жить вместе, в общем, что никакого исторического, такой традиционного, биологического рождения.
Очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе мы обсуждали с политическим обозревателем Вадимом Дубновым. Канцлер Германии Ангела Меркель посещала Алексея Навального в берлинской клинике Шарите. Об этом сегодня сообщило издание «Шпигель». Подробности встречи не раскрываются. Навальный в понедельник подтвердил, что Меркель действительно посещала его в клинике. Встреча была, но не стоит называть ее секретной. Скорее, частная встреча и разговор с семьей, написал Навальный в своем твиттере. На линии телефонной связи корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер. Юрий, насколько я понимаю, в сообщении «Шпигель» говорится о том, что визит Меркель проходил в обстановке совершенной секретности. Действительно ли это правильная цитата и вообще что известно об этом визите?
Там не подчеркнуто, что это секретно. Просто он был не объявленный. А в комментариях немецких говорится, что визит имел символическую силу, если буквально перевести. И все комментируют достаточно сдержанно. Этот факт больше не интерпретируется нигде, хотя все про него пишут. Но хочу сказать, что она, по-моему, не могла его не посетить по одной причине, которую мы все немножко, может быть, забыли. Что он находится, Алексей Навальный, в Германии в статусе гостя Ангелы Меркель. Пока он был в коме, понятно, что такой визит был невозможен. Мне представляется, что этот визит короткий состоялся буквально за несколько дней до выписки, может быть, за 1-2 дня до выписки. И там тоже, по-моему, есть смысл, что все-таки то, что сейчас с ним происходит, он находится в Германии, по заявлению Леонида Волкова, находится вообще в Берлине, на реабилитации и находится под очень большой охраной. Это, конечно, все-таки, наверное, должно было быть ему объяснено в этом частном, приватном визите непосредственно тем человеком, гостем которого он является, а именно Ангелой Меркель.
Ну, все-таки Ангела Меркель достаточно жестко высказывала свою позицию по отношению к отравлению Алексея Навального. Насколько, опять же, я понимаю, она теперь отказывается лично общаться с Владимиром Путиным. Эммануэль Макрон, насколько можно понять по утечкам, очень жестко тоже разговаривал с Владимиром Путиным и был крайне раздражен, как минимум, высказываниями Путина по поводу вот этой истории с отравлением. Все-таки можно ли найти какое-то объяснение, почему Ангела Меркель не сделала этот визит публичным? Ведь она не скрывает своего отношения к тому, что происходит.
Я предполагаю, что есть какие-то вещи, связанные с предписаниями ее должности и с регламентом ее должности, которые нам неизвестны, но которые, возможно, продиктовали именно такой приватный вариант визита. У меня есть пример, так случайно получилось, что он мне известен. Когда-то немецкий историк, очень известный человек, профессор Вольфганг Айхведе, на одной из демонстраций в Берлине подозвал меня и сказал, я вам сейчас покажу что-то интересное. И показал мне у себя в айфоне фотографию, на которой был изображен тогдашний президент Германии Иоахим Гаук у кровати Сергея Ковалева, который в тот момент был прооперирован в Берлине. Так что это не единичный случай, когда должностное лицо высокого ранга делает что-то за пределами предписания его должности. Мне кажется, что тут имело место именно это.
То есть какие-то правила, связанные с поведением того или иного высокопоставленного должностного лица, просто не позволяли Ангеле Меркель публично сообщать о том, что она едет в больницу Шарите, чтобы встретиться с Алексеем Навальным.
Таково, по крайней мере, мое предположение. Но то, что визит, а, состоялся, и, б, получил теперь огласку, и это не случайно, это не утечка, о нем объявлено. Это, конечно, своего рода, как правильно пишется, символическая сила, символическое послание, говорящее еще раз о том, что Алексей Навальный для Ангелы Меркель является не частным лицом, он является российским политиком, которого она так или иначе, санкционировала прием в Германии, контролирует, я думаю, и дальнейшее пребывание его в Германии в качестве собственного гостя, и поэтому посещает его все-таки как российского политика, а не как пострадавшего пациента и так далее. Он для нее российский политик Алексей Навальный.
Я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Берлине Юрием Векслером. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Петербурге растет заболеваемость коронавирусом. По смертности город вышел на второе место по России. К больницам вновь выстроились очереди машин скорой помощи. Власти рапортуют о готовности ко второй волне пандемии, но специалисты опасаются, что российское здравоохранение может наступить на старые грабли. Из Петербурга передает наш корреспондент Татьяна Вольская.
По официальным данным, по общему количеству смертей от COVID-19 на первом месте Москва, на втором – Петербург. А вот по удельному количеству умерших Петербург лидирует. В Москве насчитывается 40 погибших от коронавируса на 100 тысяч человек, в Петербурге – 53. Общая смертность в городе за последние 7 месяцев выросла на 14% по сравнению с прошлогодними показателями. К середине сентября в городе оставалось 15% свободных коек. К 22 сентября – 6, но уже на следующий день Комитет по здравоохранению сообщил, что их количество удалось поднять до 22%. Впрочем, активист Межрегионального независимого профсоюза «Альянс врачей» Алексей Абзианидзе считает, что доверять статистике не стоит.
Думаю, что скоро у нас с такими темпами опять возникнет коллапс, потому что койки уже практически все заняты. Поэтому что будет через пару недель, месяц, остается только догадываться. То же самое со средствами индивидуальной защиты. Вроде бы сейчас какой-то запас сделали, но опять-таки, насколько его хватит? То, что экономят медики на СИЗах, они всегда экономили.
Лидер петербургского отделения Альянса врачей Кирилл Бородин говорит, что сейчас ситуация еще под контролем, но вряд ли это продлится долго.
Пока врачи не жалуются, но это дело времени, мне кажется. Проблемы могут быть с тем, что большое количество пациентов будет, и опять придется людям в коридорах лежать, что недопустимо в принципе, но, видимо, уже морально все к этому готовы. И врачи это понимают. Сейчас проводят Минздрав аудит здесь, в Петербурге. Мне интересно, каковы будут результаты этого аудита, потому что пока что на данный момент свободными остаются где-то около 800 коек. Это не так много. И я пока не знаю, будет ли увеличено их количество, почему оно не было увеличено ранее.
Первым забил тревогу директор частной скорой помощи Корис Лев Авербах. Еще на прошлой неделе он поместил на своей странице в Фейсбуке фотографию очереди из скорых к приемному покою Покровской больницы и записал: «Только у нас могут два раза наступать на одни и те же грабли, а ведь это только начало».
Весной мы все возмущались, скорые простаивали, не свойственной работой занимались абсолютно. Врачи заражались в машинах, потому что очень маленькое пространство, длительная нагрузка вирусная от больных. И все били себя в грудь и кричали, что так быть не должно, что надо искать другую логистику, другую маршрутизацию. В принципе, это настолько все понятно, что сделать это несложно. Типа были не готовы, не ожидали. А тут вот буквально каждый день какие-то приходят сведения. То там простояли, то на КТ очереди начались. Теперь вот совсем беда. Было по чуть-чуть, а вот сегодня просто на 6 часов стоим.
Что вот это значит? Что опять будет не хватать мест?
Мест уже не хватает. Это означает, что сейчас опять будут закрывать простые больницы, перепрофилировать их под инфекционную. Опять будут долго ждать скорую, опять будет не хватать медиков. Та самая волна, про которую там все говорят, вот она, пожалуйста. На мой взгляд, надо подумать, как этого можно избежать очередей скорых. Мозговым штурмом как-то принять решение. Но как-то ведь можно это сделать? Я понимаю, какая их мотивация. Они заполняют одну больницу в день. То есть все, кто сегодня заболел, едут в одну больницу. А следующий день заполняется другая больница. И так они примерно по кругу идут. Но эта мотивация, она хороша для больниц, но плоха для скорых и пациентов. На мой взгляд, можно выделить две больницы в день, которые могут заполняться одновременно. Это же просто. Значит, очередь будет в два раза меньше.
Пресс-секретарь городского комитета по здравоохранению Ольга Рябинина считает, что причин для беспокойства нет.
У нас Покровская больница с самым большим коечным фондом для пациентов с коронавирусной инфекцией. Она не инфекционная, там не предусмотрена боксовая система. Нельзя сразу приемный покой много пациентов запустить. После каждого больного проводится еще и дезинфекция. Комитет по здравоохранению держит ситуацию на контроле. У нас планируется дальнейшее перепрофилирование медицинских учреждений. В понедельник у нас будут введены в строй еще 450 коек Александровской больницы. Городской станции скорой помощи тоже дано указание распределять более равномерно потоки больных.
Дело не только в очередях и скорых, считает депутат Петербургского парламента Алексей Ковалев.
С мая месяца я обращался несколько раз в Генеральную прокуратуру России с требованием дать правовую оценку случаям гибели медицинских работников в наших медицинских учреждениях от коронавируса. Причина этих смертей в большинстве случаев – это халатность руководства медицинских учреждений, которые не обеспечили надлежащую охрану их здоровья.
Проведенная прокуратурой проверка показала, что одной из причин заболеваемости являлась длительность процесса перепрофилирования наиболее крупных учреждений в статус инфекционных стационаров, говорится в ответе, полученном Ковалевым. Там говорится и о том, что хотя деньги на средства индивидуальной защиты были, но их не закупили вовремя. Депутат считает, что поскольку никто за это не наказан, прошлые ошибки могут повториться и сейчас. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня стало известно, что в США в возрасте 96 лет умер правозащитник, основатель московской хельсинской группы Юрий Орлов. Орлов был участником Великой Отечественной войны, в 1951 году закончил физико-технический факультет МГУ, работал в одной из лабораторий атомного проекта СССР. В 1956 году был уволен и лишен допуска к секретным документам на работе, а также исключен из партии за социал-демократические взгляды. В 1972-м стал сотрудником Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн, но уже в следующем году был уволен за поддержку академика Андрея Сахарова. В 1976 году Юрий Орлов основал и стал первым руководителем Московской хельсинской группы. В 1977 году Орлова приговорили к 7 годам колонии и 5 годам ссылки по статье об антисоветской пропаганде. В 1986 году, уже во время правления Михаила Горбачева, Юрий Орлов был лишен советского гражданства и принудительно выслан из СССР в обмен на арестованного в США советского разведчика. Вот что говорила в одной из наших программ о Юрии Орлове Людмила Алексеева, много лет возглавлявшая Московскую хельсинскую группу.
Мы были очень маленькая и очень обозримое сообщество. И когда он приехал, он в 73-м году, или в 72-м вернулся, я уже не помню, он со всеми перезнакомился. Ближе всех он сошелся с Татьяной Ходорович. Но он знал нас, ну, через Сахарова, она была в инициативной группе, они постоянно бывали у Сахарова. Но он с нами со всеми познакомился, подружился очень с Андреем Амаликом. Я тоже дружила с Андреем и его женой. Так что мы сразу познакомились еще за несколько лет до создания. И когда в 1976 году он решил создавать эту группу, то он уже представлял себе, кого из этих нескольких десятков знакомых ему людей он пригласит. Конечно, к первому он обратился к Андрею Дмитриевичу Сахарову и предложил ему возглавить эту группу. Но Андрей Дмитриевич Сахаров сказал, что он понимает, что он не умеет работать в группе, что он работает один, что ему идея очень нравится, что он будет помогать группе, но он не хочет быть ее руководителем и даже войти в нее. И само собой разумелось, что руководителем станет Юрий Федорович, поскольку инициатива наказуема. Он же надумал это. А когда он разговаривал с Андреем Дмитриевичем, то его жена Елена Георгиевна сказала: «Я войду в группу». И тут же села перепечатывать декларацию о создании группы, с которой он пришел к Сахарову. Но еще до этого, это он пришел накануне 12 мая, когда понял, что надо срочно объявлять группу, потому что иначе влезет КГБ. Его ему прислали повестку, он понимал, что они значит, где-то, хотя он так потихонечку все это делал, но они, и он понял, а вызывают, значит, про группу быть надо до того, как они ему заявят, что этого нельзя делать, надо создать группу. И он побежал к Сахарову. Вот. Но до этого он встречался по одному с теми, кого он хотел пригласить в группу. Совсем недавно он мне сказал, что я была первая, кому он с этим обратился. Я была очень польщена, потому что, да, он со мной разговаривал, но я не знала, что я была первая. Я была среди тех, у кого была хорошая репутация. Я никого никогда не заложила ни на одном из допросов. И, ну, в общем, вела себя вполне так, по-честному. Но я, конечно, мне было очень приятно, когда я узнала, что я была первая. Я с Юрием Федоровичем очень плотно общалась вот все эти годы, понимаете? Ну, именно потому, что он занимался защитой политических заключенных, так же, как я занималась этим делом. И я видела, какой он дельный, какой он умный. Он редкий человек. Как-то я открыла для себя, и потом это очень часто повторяла. И сейчас могу повторить. Говорят, не бывает людей без недостатков. Вроде бы очевидная истина. Бывают люди без недостатков. Я одного такого знала. Юрий Федорович Орлов. Это человек без недостатков. Понимаете? И с массой достоинств. Умный – это не то слово. Мудрый, терпимый, честный до благородства. Благородный даже. Не просто честный, благородный человек. Трудолюбивый. Но я не знаю, вот все-все-все, а плохих ни одного. Причем ведь это не такое вот поверхностное впечатление. Я его знала много лет в очень тяжелых условиях. До этого знала все, что с ним происходило в лагере, в тюрьме, потому что это сразу становилось нам известным, да. И знала его много лет в Америке. Так вот, с 1973 года по сих пор уже, слава тебе Господи, сколько лет, да? Никогда я не заметила вот такого недостатка в этом человеке, понимаете? Удивительный человек.
Людмила Алексеева о Юрии Орлове. Это архивная запись 2014 года. Сегодня стало известно, что правозащитник, основатель московской хельсинской группы Юрий Орлов, умер в США в возрасте 96 лет. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 28 сентября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.